эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Железнодорожные опоры Керченского моста обещают закончить к концу года. Добыча биоресурсов в Черном и Азовском морях снизилась. Путин после выборов обещает повысить минимальную заработную плату. Далее подробно. Объем добычи водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне в 2017 году снизился на 12% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Росрыболовства. В ноябре 2017 года сообщалось, что у берегов Крыма за 10 месяцев 2017 года выловили рекордное количество барабулей и ставриды, причем 50% вылова обеспечили севастопольские рыбаки. В пресс-службе ведомства также сообщили, что практически весь объем добытой рыбы реализуется через торговую сеть аннексированного Крыма. Несколько сотен человек митинговали на украинско-польской границе против введения таможенных изменений вблизи пунктов пропуска Шигини, Раворусская, Краковец в Львовской области и Ягодин в Волынской области. Люди постоянно ходили по пешеходным переходам и блокировали движение транспорта на въезд и выезд из Украины. Об этом сообщает Пятый канал.
Я купив собі щось на 100 євро приклону, продуктів, там ще щось купив, побутову техніку. І я мушу сидіти 24 години в Польщі, щоб я його міг привезти на Україну. Я не кажу за 1000, за 10 тисяч євро, за 100 євро, всього на все.
Кожна людина по щось собі їде, ну і звичайно на 500 євро щось купиш, на 50 ти нічого не купиш.
Изменения в законодательство, которые вступили в силу с нового года, требуют от тех, кто ввозит товары из-за границы, платить таможенный сбор. Те, кто выезжает чаще, чем раз в сутки, могут не платить за товар общей стоимости меньше 50 евро. В аннексированном Крыму строители планируют завершить работы по сооружению опор железнодорожной части Керченского моста и установить значительную часть пролетных строений до конца 2018 года. Об этом 10 января сообщает инфоцентр «Крымский мост». В начале декабря 2017 стало известно, что строительство железнодорожных подходов к Керченскому мосту со стороны Керчи может подорожать почти на 3 миллиарда рублей. В Варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена вечером 10 января аварийно приземлился пассажирский самолет «Бомбардьер Dash-Q400» авиакомпании «Лот», выполнявший внутренний рейс из Кракова. Пилоты не смогли выпустить переднее шасси, но им удалось удержаться в пределах взлетно-посадочной полосы и избежать худших последствий. На борту находились 59 пассажиров и четверо членов экипажа, информирует Facebook-страница Global Aviation. После приземления началась спасательная операция, жертв нет. В Чечне во вторник утром был задержан руководитель местного представительства правозащитного центра «Мемориал» Аюб Титиев. Его обвиняют в хранении 180 грамм вещества, цитирую, с запахом марихуаны. Сам задержанный отрицает вину. Правозащитники говорят, что фабрикация дел о хранении наркотиков все чаще используется чеченскими силовиками для преследования критиков власти. Подробности рассказал член правления «Мемориала» Александр Черкасов.
Он не только верующий мусульманин, такой спокойно, но твердо верующий. Он еще и спортсмен, он боксер, он следит за собой, он тренируется, у него диета, он гораздо крепче меня выглядит. А Юб и любые наркотики – это несовместимо. Во-вторых, это не первое дело о наркотиках в Чечне такого рода.
Титиев возглавил местное представительство «Мемориала» после того, как его предшественница Наталья Эстемирова была убита летом 2009 года. Россия активизирует усилия, направленные на вмешательство в американские и европейские выборы, поэтому Вашингтон должен усилить реакцию на эти действия. Такие рекомендации содержат распространенный 10 января доклад экспертов Комитета по международным отношениям Сената США. Отчет содержит и другие рекомендации для противодействия тому, что в тексте названо, цитирую, «почти 20-летним нападением российского президента Владимира Путина на демократические институты, общечеловеческие ценности и верховенство закона во всей Европе и в своей собственной стране». Конец цитаты. Кремль отрицает вмешательство России в выборы других стран. Президент России Владимир Путин обещает, что минимальная заработная плата в его стране возрастет 1 мая. Об этом российский лидер заявил 10 января работникам на заводе в городе Тверь и добавил, что измерение размера минимальной заработной платы повлияет на, цитирую, примерно 4 миллиона человек. Правительственные планы предусматривали такой рост, и он состоится несколько позже, в 2018 году. По словам чиновников Министерства труда России, вскоре начнет готовить соответствующий законопроект. И о погоде в Крыму. Температура воздуха на данный момент на Чингари в Новоалексеевке также плюс 2 градуса. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым. Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я, его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В воскресенье 7 января патрульный самолет ВМС США «Посейдон» совершил разведывательный полет вблизи Крыма. Через два дня, 9 января, над Крымом и Донбассом пролетел беспилотник ВВС США «Global Hawk». Кроме того, пришли сообщения о том, что Россия развертывает дополнительный дивизион ракетных установок С-400 на северной части Крымского полуострова. Почему американские разведчики зачастили в небо над аннексированным Крымом? Почему российские вооруженные силы усиливают противовоздушную оборону на полуострове? Что и насколько надежно прячет Россия в Крыму? Во всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Вблизи побережья аннексированного Крыма был замечен патрульный американский самолет «Посейдон». Об этом сообщает информагентство «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов. Самолет-разведчик длительное время курсировал над международными водами Черного моря к юго-западу от Севастополя. Известно также, что самолет вылетел с авиабазы «Сиганелла» на Сицилии. «Интерфакс» сообщает, это уже второй случай появления разведывательного самолета военно-морских сил США вблизи Крымского побережья с начала этого года. По данным информагентства, первый случай был зафиксирован 1 января. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Кремля разместить на территории Севастополя второй дивизион российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Эти системы большой и средней дальности рассчитаны на уничтожение всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Песков заверил, такие действия соседней России стоит трактовать исключительно как необходимые меры для безопасности аннексированного полуострова.
Безусловно, скажем так, принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься именно как обеспечение собственной безопасности. Задача второго дивизиона С-400 – вовремя обнаруживать и при необходимости уничтожать воздушные объекты со стороны Украины, представляющие угрозы для Крыма.
Первые системы С-400 появились на полуострове еще в прошлом году.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Михаил Самус, украинский военный эксперт, заместитель Центра исследований армий, конверсий и разоружения. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Михаил, вот небо над Крымом внезапно оказалось в центре внимания с разницей в, буквально там в два дня «Посейдон», потом «Global Hawk», теперь новости о новом дивизионе С-400. Вот, и причем, ну, мы же все прекрасно понимаем, первая послепраздничная неделя январская, она не располагает, не должна, по крайней мере, располагать чисто по-человечески к какому-то обострению. Вот это так случайно совпало, что американские разведывательные самолеты, российские системы ПВО, или есть какое-то такое вот глобальное обострение, просто мы его еще не заметили?
Ну, я бы связывал все-таки это глобальное обострение с приближением президентской кампании и президентских выборов в Российской Федерации, потому что прессоры, которые давят на Владимира Путина, это и ухудшающаяся экономическая ситуация сейчас в стране, и приближающиеся американские санкции, и то, что в Европе не все удается развалить Европейский Союз, как этого бы хотелось, и нужно что-то показывать. Ну и в Сирии мы знаем, какие события происходят. Нужно что-то показывать, какие-то успехи, и вообще то, что Россия продолжает бороться в кольце врагов. Я думаю, что вот эти сообщения, они об этом и говорят. По поводу того, что осуществляются пролеты разведывательных средств над Крымом и оккупированным Донбассом, я думаю, что это позитивный аспект с точки зрения Украины. Это говорит о том, что наша страна становится все ближе и ближе к союзникам на Западе, потому что те же «Блэкхоки» — это не американские беспилотники, например, а беспилотники именно НАТО. Это говорит о том, что у нас сотрудничество с Альянсом укрепляется, и поэтому то, что сейчас происходит, и вот эти заявления, ведь на самом-то деле эти комплексы не сейчас будут размещены, а они будут когда-то размещены. А заявление происходит именно сейчас, то есть нагнетается обстановка именно сейчас. Но здесь я хотел бы сказать, что ситуация абсолютно странная, потому что Крым – это территория Украины, и о какой защите может идти речь со стороны материковой Украины, с какой-то угрозы. То есть грабитель захватил нашу квартиру, захватил заложников, еще угрожает, что бросит нам гранату. То есть ситуация абсолютно неадекватная, по моему мнению.
Но это с точки зрения, если можно так сказать, общеполитической. А с военной точки зрения тут все-таки есть о чем говорить. И в первую очередь представляется со стороны там российских экспертов, российских политиков во многом, что, дескать, эти системы необходимы для защиты от украинского ракетного вооружения, которое Украина разрабатывает или будет разрабатывать, или может быть там, не дай бог, от американских томагавков, которые будут находиться в Польше. Вот с военной точки зрения. Разворачивание первого, потом второго дивизиона С-400 поможет, если условно, гипотетически, может быть, когда-нибудь в неопределенном будущем полетят ракеты со стороны Европы или материковой Украины над полуостровом? Собьют, не собьют, удастся, не удастся, или это исключительно политический маскарад, и с военной точки зрения они ни зачем не нужны?
Здесь просто военные средства действительно служат какими-то декорациями в политической игре, конечно же. Потому что если говорить о томагавках в Польше, то об этом только идет разговор, о том, что Польша могла бы приобрести подводные лодки для размещения в Балтийском море с американскими ракетами томагавк. Я, кстати, предлагаю, чтобы Украина начала эти переговоры с Соединенными Штатами, чтобы разместить в Черном море такие ракеты, поскольку на сегодняшний день именно Россия угрожает всей Европе с непотопляемого авианосца, как называет Россия, оккупированного Крыма, теми же ракетами «Калибр», которые имеют радиус как минимум 1500 километров, и прямо с надводного или подводного положения надводные или подводные корабли, которые есть на вооружении Черноморского флота, они могут нанести удар, например, по Познани даже. Поэтому здесь немножко передергивание карт. У России эти средства уже есть, у Украины, у Польши их еще нет и в помине, но, оказывается, от нас уже начинают обороняться. Конечно, есть еще один позитивный аспект с точки зрения Украины. То, что Россия начинает беспокоиться о ракетной угрозе со стороны Украины, значит, не все так плохо у нас с этими программами. То же самое, например, происходило, я вчера видел сообщение, что Россия будет принимать дополнительные меры по разработки новых систем по защите от систем «Джавелин». Это означает, что задача поставок «Джавелинов», хотя они еще не поставлены, уже выполнена. То есть Россия начинает тратить деньги на то, чтобы защищаться от новых украинских систем. Именно об этом и говорится, что Украина должна вооружаться для того, чтобы новые возможные агрессии со стороны России дороже ей стоили. Поэтому я считаю, что вот эти заявления о размещении С-400 – это все-таки больше информационная, политическая война, какой-то антураж перед президентской кампанией в России, нежели какие-то военные действительно маневры.
Когда мы наблюдали, по крайней мере, из тех карт, которые были в свободном доступе, маршрутов пролетов последнего Global Hawk'а над территорией, скажем так, Северного Причерноморья, видно, что над территорией Донбасса он проходил прямо, а вот вокруг Крыма совершал какую-то такую особенную петлю. Действительно, мы понимаем, что там существует какое-то такое определение суверенитета воздушного пространства. Вот воздушный разведчик, который проходит над территорией Украины и проходит над территорией Украины, делает это с согласия украинских властей. А если бы чисто теоретически, поскольку Соединенные Штаты не признают Крым частью России, американские разведывательные самолеты пошли бы прямо над территорией Крыма, Россия трактовала бы это как вторжение в ее воздушное пространство и сбивала бы их? Или они летят так высоко, что в этом нет смысла?
Конечно же, Россия вынуждена была бы назвать это вторжением, поскольку все и российские политики, ну и вообще принято говорить в России, что вопрос Крыма закрыт, это суверенная территория России, и поэтому они бы должны были сбивать американские разведывательные самолеты и беспилотники и так далее, любые средства, потому что это было бы неправильно с их точки зрения оставить это как есть. Тем более, что российский самолет в Сирии турки сбили именно потому, что была нарушена суверенная территория. Поэтому я думаю, что американцы именно не хотят провоцировать эти ситуации. Все-таки разведывательные средства, они нужны для того, чтобы снимать информацию, а не для того, чтобы провоцировать дальнейшее обострение ситуации. Когда американцы, когда Украина будет готова к такому развитию событий, я думаю, мы увидим разные сценарии. Сейчас, по-видимому, нас интересует только информация для того, чтобы как раз смотреть, какие комплексы разместила Россия, какие подводные лодки, какие корабли, которые, кстати, поставки в Крым и наращивание группировки несколько застопорилось именно из-за того, что кораблестроительная программа в России сейчас, можно сказать так, немножко заморожена. Именно из-за того, что Запад прекратил поставлять технологии, а Украина прекратила поставлять газотурбинные установки для фрегатов российских. Поэтому сейчас наращивание идет именно за счет ракетного вооружения и авиационных компонентов для того, чтобы непотопляемый авианосец Крым продолжал угрожать всему Черноморскому бассейну и установил так называемую A2AT-зону, то есть зону отчуждения, то есть зону полного воздушного и надводного контроля Черноморского бассейна со стороны России.
Но несмотря на то, что эти самолеты не пролетали непосредственно над территорией Крыма, вполне ли достаточно, это будет уже последний вопрос, я вас отпущу, достаточно ли это для того, чтобы получить информацию о том, что происходит на полуострове, или это просто демонстрация воздушной мощи?
Конечно, этого достаточно. Дело в том, что Global Hawk имеет как возможности съемки авиационной, так и радиолокационной разведки. То есть во время этого пролета снимается полностью картина того всего, чего работает, то есть всех радиоэлектронных средств. А в современной разведке этого достаточно, чтобы понять, кто, что и как работает. И по вот этим следам, так называемым радиоэлектронным, можно создать полную картину того, что находится на полуострове. Но при этом я думаю, что и в том числе и визуальная информация тоже снималась в полной мере.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Михаил Самус, украинский военный эксперт, заместитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Александр Гольц, российский независимый военный аналитик. Александр Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, на этой неделе, первой, если можно так сказать, послепраздничной и в году, происходит несколько таких довольно важных новостей, а именно участившиеся по сравнению с любым другим месяцем облеты территории Черноморского, Северного Причерноморья, скажем так, в общем, американскими самолетами. Потом Песков говорит о том, что российские комплексы С-400 будут поставлены, развернуты второй дивизион на территории Крыма. Это вот такая вот какая-то такая политическая составляющая, или на самом деле Россия с Соединенными Штатами приближаются к какой-то такой точке критического военного взаимодействия и не просто играют мускулами, а готовятся к возможной стычке?
На мой взгляд, речь идет о том, что мы уже, это еще там полгода назад можно было спорить, началась новая холодная война, не началась новая холодная война. То, что происходит сейчас и на Балтике, и на Черном море, показывает, что мы находимся в состоянии новой холодной войны. То есть нового военного противостояния. И это еще на прошлогоднем, позапрошлогоднем саммите НАТО в Варшаве говорилось о том, что натовцев особо беспокоят, они это называют пузырями, bulbs по-английски, районы на Балтике прежде всего и в Крыму, где в результате очень усиления средств ПВО и береговой обороны созданы такие вот пузыри, которые препятствуют в случае серьезных осложнений переброски сил НАТО в районы конфликта. И понятно, что сейчас, с одной стороны, Россия всячески эту готовность к противостоянию укрепляет, развертывая в частности дивизионы С-400 в Крыму. Только что принято решение о развертывании еще одного истребительного полка на Балтике. И одновременно наш потенциальный противник ведет разведку того, что происходит в этих районах.
У нас есть звонок из Крыма. Пожалуйста, слушатель, вы в эфире, говорите.
Алло.
Добрый день, говорите, пожалуйста.
Это я? Нет.
Это вы, говорите, пожалуйста.
Ой, добрый день. Слушайте, вот этот парень, который там ныл до сих пор, развернут то. Слушайте, давайте или сами развертывать, или, может быть, уже давным-давно надо уже сдаться, или развертывать что-нибудь. Не кажется ли вам, что вы, вот, нам то, нас все бьют.
Слушайте, обязательно поставим этот вопрос, когда у нас будет кто-нибудь из военного руководства Украины. Давайте, пожалуйста, второй слушатель из Крыма. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я вас слушал сам у себя и удивляюсь, неужели он не дружит с головой? Ведь если на Крым полетят ракеты, как он говорит, так это Третья мировая война.
Но я на самом деле не слышал, чтобы он это говорил, это я у него спрашивал чисто гипотетически на тот случай, если ракеты полетят и война будет. Но когда он у нас появится в эфире, мы у него уточним. Возвращаемся к разговору с Александром Гольцем, российским военным аналитиком. Вот крымчане как бы беспокоятся о своей безопасности, и я их прекрасно понимаю, а вот с точки зрения военных характеристик этих С-400, когда в Сирии, мы знаем, произошло массовое использование ракет «Томагавк», они проявили себя, может быть, мне кажется, как дилетанту, не самой лучшей стороны, может быть, вы опровергнете это мнение, и потом традиционные там налеты израильской авиации на объекты в Сирии показывают, что российские системы не так хороши, как представляет их пропаганда. Или это все-таки, в общем-то, западная пропаганда, на самом деле С-400 отличные комплексы?
Нет, это надо развести, это два вопроса на самом деле. С-400 очень неплохие системы. Просто они не предназначены для перехвата крылатых ракет. И иногда так складывается, что нет очень эффективного средства перехвата крылатых ракет на большой дальности. Именно для того, чтобы их перехватывать, существуют другие средства, не С-400, средства ПВО, поисковые средства ПВО малой и средней дальности. Ну, вопрос открытый, удастся ли перехватить эти ракеты вот этими средствами малой и средней дальности. Но, тем не менее, на самом деле, если совсем честно, никто в России, вот все эти заявления о том, что мы можем перехватить какие-то ракеты, крылатые ракеты, они, в общем-то, довольно фанфаронские, потому что в России, она сейчас обвиняет Соединенные Штаты, что для испытания своих средств ПРО американцы создали мишени ракет средней дальности. А вот у России таких ракет нет. И испытать в реальности, что С-400, может ли С-400 перехватить крылатые ракеты, возможности никакой нет.
Прошу прощения, у нас есть еще третий звонок из Крыма. Слушатель, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте, говорите.
Алло. Вы знаете что? Крымчане, во-первых, не боятся. Никаких американцев никого не боятся. Американцы, они только мускулами играют. Вы посмотрите все, что произошло с Северной Кореей. Они испугались даже маленькой Северной Кореи, у которых ядерного оружия практически нет. А если с Россией начнется война, то от них тоже пыли не останется, как и от Европы, и от нас.
Это очень хороший вопрос. Вот у нас Александр Гольц. Пожалуйста, вот Соединенные Штаты не могут ничего поделать с Северной Кореей. Россия им точно не по зубам?
Конечно, нет. Но в этом смысле, понимаете, никто... Ну, в современном мире вряд ли кто-то готов начать ядерную войну. И когда встал вопрос ребром, может быть, можно упрекнуть Трампа, что он занимался фанфаронством, угрожал Северной Корее, не имея достаточных средств для того, чтобы осуществить свои угрозы. Но уж точно давно пришли к этому пониманию, что... Военное решение отношений с Россией в принципе невозможно. Ну, никто не рискнет сейчас сказать, подобно Рейгану в 80-е годы, что есть вещи поважнее, чем мир.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Гольц, российский независимый военный аналитик. С нами на связи Николай Белесков, украинский политолог и аналитик Института мировой политики. Николай, здравствуйте.
Добрый ранг.
Вот тут у меня к вам остается один единственный вот последний вопрос. Почему российская сторона пошла на такое вот сейчас с этими комплексами С-400 в Крыму, на такое политическое обострение, хотя военные эксперты говорят, что они на самом деле против американцев не помогут? Это связано с тем, что там приближаются выборы Владимира Путина? Или это какая-то долгоиграющая стратегия для создания каких-то таких долгосрочных последствий?
Насправді я б не бачив в відповідних кроках Російської Федерації, тобто заявах Піскова щодо розміщення фактично другого полку в окупованому Криму систем ППО С-400, якоїсь от гри, яка прив'язана до конкретного моменту, йде планова модернізація російської армії, тобто Крим прикриває 18-та дивізія ППО, відповідно, яка входить в склад 4-ї армії ППО і військово-повітряних сил. В складі в неї є два полка. Один полк було переозброєно наприкінці 16-го, на початку 17-го року вже, який знаходиться в Феодосії. От тепер другий полк, який до цього був озброєний старішими системами, їх тепер також переозброюють на новіші системи. Тобто нічого в цьому немає екстраординарного. Цей процес йде по всій території Російської Федерації, якщо так подивитися. І це от така частина цього процесу. Але, звичайно, вона має на ціль, кінцева мета, це, звичайно, створення так званих зон заборони або обмеження доступу, англійською це називається NTXS Area Denial Strategy, тобто в випадку чого, звичайно, щоб от літаки протичовнової боротьби, якщо буде, звичайно, війна, тобто от літак П-8 «Посейдон», який на початку цього тижня здійснював патрулювання, відповідно, в акваторії Чорного моря, то, звичайно, той маршрут, якщо подивитися, де він пролітав, то в випадку війни там він не літатиме, звичайно, якщо будуть повністю розгорнуто відповідні системи, тобто одна розгорнута Феодосія, інша буде розгорнутий полк, це два дивізіони, відповідно, системи С-400. Тобто, з одного боку, тут немає нічого екстраординарного, а з іншого боку, це, звичайно, планомірна стратегія щодо створення такої зони, що в випадку війни максимально ускладнити американцам відповідно можливість проектувати силу в Чорноморському регіоні.
Що ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, що з нами на связи був Николай Белесков, український політолог, аналітик Інституту мирової політики. Это радіо Крым Реалі. У мікрофона був Сергій Громенко. Ні в коем случае не переключайтесь. Ми продовжимо буквально уже очень скоро.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Андрей Гевко в этом выпуске. Суд Москвы отказал в возврате турбин компании Siemens. Россия израсходовала резервный фонд до нуля. 4000 крымчан остались без воды, далее подробно. Арбитражный суд Москвы отклонил иск российской дочки немецкого концерна «Siemens» в структуры российской госкорпорации «Ростех» о возвращении турбин, поставленных для строящихся в аннексированном Крыму электростанций. Об этом 10 января сообщают РИА Новости. Скандал с поставками в Крым турбин «Siemens» разгорелся в июне. Немецкий концерн обвиняет «Технопромэкспорт» в поставке 4 газотурбинных установок на полуостров в обход санкций Евросоюза. Министерство финансов России израсходовало все деньги из резервного фонда страны. Об этом 10 января сообщает пресс-служба ведомства. Согласно опубликованному документу, 1 триллион 420 миллионов рублей пошли на покрытие бюджетного дефицита, в результате чего на счетах образовались нулевые остатки. Несколько сотен человек митинговали на украинско-польской границе против введения таможенных изменений вблизи пунктов пропуска Шигини-Рава-Русская, Краковец, Львовской и Ягодин. В Волынской области люди постоянно ходили по пешеходным переходам и блокировали движение транспорта на въезд и выезд из Украины. Об этом сообщает Пятый канал. Исполняющий обязанности начальника таможенного поста Шигини рассказал подробности новых норм.
Для автомобілів пунктів пропуску 500 євро і 50 кілограм, але при умові, що особа перебувала за кордоном 24 години і може провозити в такій кількості товари один раз на 72 години.
Изменения в законодательство, которые вступили в силу с нового года, требуют от тех, кто ввозит даже недорогостоящие товары из-за границы, платить таможенный сбор. Около 4000 крымчан остались без воды из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает издание РИА Новости Крым со ссылкой на российское госпредприятие «Вода Крыма». В частности, произошло 9 аварий на сетях в Симферополе, Евпатории, Белогорске, Керчи, Джанкое, Феодосии, Красноберековске и селе Плодородное Красногвардейского района. Вторая ракетка Украины Леся Цуренко успешно преодолела четвертьфинальную стадию турнира женской теннисной ассоциации в Хобарте, Австралия, с призовым фондом 250 тысяч. Об этом сообщает Укринформ. В противостоянии за выход в полуфинал соревнований Цуренко в ночь на четверг разгромила Арину Соболенко из Беларуси 6-1-6-1. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 2 градуса. На Чингаре и в Новоалексеевке также 2 тепла. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реали и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реали» у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах, АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали!
Тема дня.
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в нынешней потребительской корзине, цитирую, «перебор хлебных продуктов» и, цитирую, «маловато мясных». По каким параметрам рассчитываются продуктовые корзины в России и Украине? Хватит ли такой корзины, чтобы не умереть с голоду? И как изменились продуктовые предпочтения крымчан? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
перебор хлеба и маловато мяса. Так министр труда и социальной защиты России Максим Топилин высказался о продуктовой корзине россиян. В интервью изданию «Российская газета» Топилин также отметил, кроме хлебных продуктов россияне потребляют слишком много картофеля. Корнеплод заменяет россиянам другие дорогостоящие продукты – рыбу, фрукты и овощи. В 2016 году Минздрав России утвердил нормы здорового питания. Топилин рассказывает, сейчас продуктовый набор потребительской корзины существенно отстает от этих норм. По мнению российского министра, на сегодняшний день главной задачей потребительской корзины должна стать оптимизация рациона россиян на более сбалансированный.
Может быть, придется изменить соотношение между долей продуктов питания, которая сейчас составляет 50%, и долей непродовольственных товаров 25% и услуг 25%. Это будет зависеть от того, насколько будет меняться это соотношение в фактическом потреблении малообеспеченных групп населения.
Российский министр труда и социальной защиты также рассказал о планах ввести новый порядок определения прожиточного минимума. По словам Максима Топилина, во многих странах принято рассчитывать прожиточный минимум в зависимости от медианного среднедушевого дохода. Цифры берут разные, от 40 до 60% медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны. Медианная зарплата, в отличие от средней зарплаты, рассчитывается по целому ряду показателей. В частности, учитывается уровень жизни и цен в регионе, а не только по среднему арифметическому. Российский министр утверждает, нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43% от медианного среднедушевого дохода. По данным Росстата, средняя зарплата россиян составляет чуть больше 39 тысяч рублей.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Анатолий Тихонов, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственного строительства. Анатолий Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый день, доброе утро.
Итак, Максим Топилин заявляет, цитирую, «перебор хлебных продуктов и, цитирую, маловато мясных и рыбных в продовольственной корзине современных россиян». Вот перед тем, как я спрошу у вас, соответствует ли это мнение более или менее истине, все-таки начнем с самого простого, так, ликбезовского вопроса. Как вообще рассчитывается продуктовая корзина в России? Что в нее входит и почему?
Что такое продуктовая корзина? Ну, дело в том, что в соответствии с нашей Конституцией каждый человек имеет право на достойный уровень жизни. Вот. И достойный уровень жизни определяется тремя понятиями. Это прожиточный минимум, потребительская корзина и минимальная оплата труда. Так вот, потребительская корзина – это тот минимальный набор продуктов, в который входят продукты питания, одежда, лекарства, бытовые приборы, расходы на культурные мероприятия, коммунальные услуги, на один календарный месяц, который устанавливается законом Российской Федерации. И формируется эта официальная потребительская корзина, исходя из установленного прожиточного минимума. Причем список продуктов и услуг рассчитывается для трех категорий граждан, исходя из их потребностей. Это, прежде всего, дети, пенсионеры и трудоспособные люди. Продуктовая корзина состоит из трех категорий. Это продукты питания, услуги и непродовольственные товары. Как правило, продукты питания в законе определено, что содержание продуктовой корзины, ну, продукты питания составляет не менее 50%. Всего же в продуктовую корзину входит около 156 наименований. Вот примерно кратко, что такое потребительская корзина. Как определяет минимум потребности населения? Ну, состав современной потребительской корзины он был создан в 2013 году, устанавливается на 5 лет. Поэтому в 2018 году состав потребительской корзины должен быть изменен. Прошу прощения. Как оно формируется, эта продовольственная корзина? Ну, это сложный такой процесс, который учитывает разные там факторы, требования, которые определяют к ним. Ну, представление списка продовольственных товаров обычно ориентируются на такие требования, чтобы полноценно задовлетворить потребности различных социальных групп, должно быть обеспечено полезное питание с минимальными затратами, соответствие нормам питания, разнообразие составляющих продуктов. Ну, тем не менее, мы должны понимать, что продукт, корзина – это минимальный набор продуктов, чтобы человек не мог умереть с голода. Поэтому, конечно, государство, чем больше государство, богаче государство, тем разнообразнее у него и перечень продуктовой корзины, и ее стоимость. Ну вот, к сожалению, согласно нашему федеральному закону 227 от 3 декабря 2012 года, значит, у нас в продуктовую корзину вошло всего 156 номинований. Например, хлеб и макароны и печенье – это 126,5 килограммов. Крахмалосодержащие продукты, в частности, картофель – 104 килограмма. Помидоры, огурцы, капуста, кабачки – там 115 килограммов. Яблоко, апельсины, груши – всего лишь 60 килограммов. Зато конфеты, торты, кондитерские изделия и другие – там 24 килограмма. Свинина, говядина, курица – 58,6. Морепродукты всего лишь 18,5 килограммов. Молоко и кисломолочные продукты 290 килограммов. Яйца 210. Жиры, растительное масло 11 килограммов. Другие продукты там около 5 килограммов. Непродовольственные товары это 50% от продуктов питания и услуги 50%. Ну, что можно сказать? Что
Ну вот, собственно...
Слабое место в составе продуктов – это медицинское обслуживание, потому что считается, что у нас медицинское обслуживание бесплатное, а стоимость лекарств считается по самым дешевым ценникам, которых фактически в аптеках найти очень сложно. И многие люди, население вынуждено пользоваться платными медицинскими услугами, которые не считываются в этой потребительской корзине. То же самое касается школьного образования, потому что считается, что оно бесплатным, однако все родители знают, что это не так. Вот. Например, покупка бытовой техники, затраты на ремонт квартиры вообще не закладываются. В общем, вот, скажем, есть такие нюансы.
Да это понятно. Анатолий Анатольевич, но все-таки я хотел бы, чтобы вы прокомментировали заявление министра труда и социальной защиты Топилина, что, дескать, хлеба многовато, а маловато мясных. Вот это действительно, вот это соответствует действительности? И если да, то как это можно поправить? Простым увеличением там расходов или новым законом, который там будет утверждать высокую планку этой корзины? Или каким-нибудь другим способом?
Ну, то, что министр труда, значит, обращает внимание на перекос продуктовой корзины, это, конечно, хорошо, потому что действительно продуктовая корзина формирована больше исходя не из полезности питания и наличия в нем микроэлементов полезных для здоровья, и продуктовая корзина не полностью включает в себя медицинские рекомендации Минздрава. Минздрав давно борется за то, чтобы посмотреть вот эту продуктовую корзину, потому что она больше сформирована для того, чтобы человек больше получал калорий для своей жизнедеятельности, а не микроэлементов. И в этом смысле я, конечно, согласен с тем, что необходимо изменить соотношение между долей продуктов питания, значит, в сторону полезности питания. Но возникает вопрос, как с этим связан бюджет, потому что любое изменение потребительской корзины влияет на изменение прожиточного уровня, уровня жизни, на минимальный размер оплаты труда. Предполагается, что с 2018 года он должен быть повышен. Но как это выдержит бюджет, сейчас сказать затруднительно. Но тем не менее, вот сам позыв, я не думаю, что это связано только с выборами, которые нам предстоят, что это действительно серьезный как бы взгляд правительства на то, чтобы повысить уровень жизни населения.
Вот смотрите, по мнению сотрудника Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Александра Батурина, нынешнюю российскую продуктовую корзину необходимо пересмотреть, но потому, что, дескать, россияне стали больше покупать дорогих продуктов. Давайте послушаем его цитату.
Мнение.
Корзину нужно пересматривать, при этом продуктовую ее часть тоже нужно поменять. Она должна учесть произошедшие изменения в питании населения России, которые произошли за последние 5-6 лет. Сейчас снижается потребление хлеба, картофеля, возрастает потребление молока, овощей, фруктов. Хлеб и картофель более дешевые, а сейчас население выбирает более дорогие продукты. Это должно найти отражение в новой корзине. По белкам, жирам, углеводам, энергии, большинству витаминов и минералов действующая корзина не отстает от физиологических потребностей. При этом, если посмотреть динамику изменения корзины, то она менялась параллельно с изменением структуры питания населения.
Мнение.
Вот прошу вас сначала прокомментировать вот это утверждение, которое многим покажется, ну, если не вызывающим, то, по крайней мере, спорным, действительно ли в последние 5 лет россияне стали в среднем покупать более дорогие продукты, или это выдают желаемое за действительное?
Ну, вы знаете, как это в анекдоте, а еще и статистика, да? Вот здесь, если мы смотрим за 5 лет, то 5 лет это начиная с 2013 года. Ситуация в 2013 году не такая, как в 2014, в 2015, 2016, 2017 году. Потому что в 2013 году мы кризис только даже и не думали о том, что будет кризис экономический. И действительно, питание населения в разных регионах по-разному себя чувствовало. Москва, понятно, что она более, и Москва, и Санкт-Петербург более к здоровому образу жизни тянулась, создала такой тренд, и регионы немножко подтягивались, то в 2014 году с началом экономической кризиса предпочтения россиян в регионах изменились. Но тренд был такой, что россияне перешли к сберегательной как бы манере трат. И это сказалось на в том числе и на продуктах. В 16-й год там, 15-16-й год там показал, что люди совершенно перестали покупать дорогие продукты. И мало того, что дорогие продукты, мы видим и по молочному, по вот именно молочной продукции, что люди стали меньше покупать молочную продукцию. Если мы ожидали медицинские нормы там около 300 килограммов на душ населения, то сети нам показали, что этот уровень снизился меньше 240 килограммов на душ населения. Это мы говорим по молоку. Поэтому здесь, конечно, есть достаточно большие неточности. И если мы видим по концу 2017 года, что люди стали больше тратить на продукты питания, то я думаю, что здесь сказывается незначительность. То я думаю, что здесь сказывается, скорее всего, больше такая усталость от вот сберегательной манеры потребления. И в то же время, что была какая-то надежда на всплеск к чему-то лучшему, поэтому к Новому году что-то, ну, потребление стало чуть-чуть расти. Но это как бы тренд такой незначительный, и мы посмотрим по январю, по февралю, устойчивый ли этот тренд или нет. Тем не менее, могу сказать, что основная масса населения в разных регионах все-таки старается экономить, все-таки старается покупать в магазинах ценник не очень дорогой, старается покупать брендовые магазинные товары, которые позволяют россиянам экономить. Я считаю, что отказ от картошки и каких-то мучных изделий, самых таких вот недорогих сортов, он все-таки еще будет присутствовать.
И последний к вам вопрос, может быть, такого более общего характера. Продуктовые контрсанкции, о которых неоднократно говорило российское руководство, они влияют, ну, условно, тот же самый легендарный хамон и его запрет. Вот это влияет на продуктовую корзину россиян? Или на самом деле под санкции попадают такие продукты, которые и так никто не ест?
Ну, вы знаете, под все-таки вот доля импорта и предпочтение россиян по импорту, она немножко преувеличена, потому что если Москва и такие вот крупные лобендированные конгломераты все-таки были приучены к импортным каким-то продуктам, к сырам, я имею в виду, к ОМОНу, то основная масса населения, которая живет в провинции и в региональных городах, она все-таки была ориентирована на свои продукты. Продукты местного производства и продукты со своего, скажем так, огорода. И сказать, что запрет импорта сильно повлиял на разнообразие их стола, я бы такое не говорил.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Анатолий Тихонов, руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственного строительства. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров в Крыму. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Максим Топилин, министр труда и социальной защиты России, заявил, что в нынешней потребительской корзине, цитирую, «перебор хлебных продуктов» и, цитирую, «маловато мясных». Вот если мы будем считать, что он говорил, говорил в среднем, то вот для крымской потребительской корзины, вот в самом таком широком ее понимании, пусть даже мы там ограничимся ежедневными продуктами без учета новогоднего стола, действительно ли это так? Или в Крыму существуют какие-то такие региональные особенности продуктового потребления?
Безусловно, в Крыму существуют такие особенности. Хотя бы даже взять самый яркий, наверное, пример – это потребление баранины. То есть крымчане, независимо даже от принадлежности к этническим группам, то есть очень любят и потребляют достаточно большое количество баранины на душу населения в Крыму. Может быть, я не скажу там за жителей Севастополя, это все-таки такой обособленный конгломерат, но в целом в Крыму, пожалуй, потребление баранины на одного человека превосходит в разы, может быть, там даже на порядок, на два порядка потребления той же баранины на в России материковой. Это то, что очевидно бросается в глаза. Ну, в целом, наверное, в мясной корзине доминирует все-таки курятина. Доминирует везде. Я думаю, что это основной мясной продукт, который потребляется жителями полуострова. Ну и традиционно свинина, которая в основном сейчас завозная с Краснодарского края, потому что в Крыму ограниченное производство свинины, и в основном вся свинина идет в переработку крупных мясных предприятий. Вот, пожалуй,
это что могу сказать сейчас. Это если мы говорим о региональных особенностях. А если мы посмотрим на ту же крымскую корзину, но в динамике, за последние там 2-3 года существует ли какой-нибудь устойчивый продуктовый тренд? Например, стали ли больше покупать хлеба и макарон и меньше мяса? Или наоборот, стали покупать больше мяса, меньше картошки? Или увеличили покупку овощей? Или это пока невозможно ничего определенного сказать?
Вы знаете, ну, не опираясь на какие-то твердые данные, наверное, это будет очень субъективно. Ну и даже твердых данных, я думаю, нет в природе, потому что достаточно сложно сделать такие замеры. Интуитивно, субъективно могу сказать, что в целом потребление мясной группы сокращается. Связано это с тенденцией, которая имеется вот в целом по России. Она связана с сокращением доходов, реальных доходов населения. Там статистика говорит о каких-то там 1-2%, но я думаю, что вот как раз-таки эти 1-2%, они и влияют на потребление именно самого дорогого в рационе человека, то есть среднестатистического жителя России. Вот. Поэтому идет, скажем, сокращение потребления сырого мяса и увеличение в рационе эрзац-продуктов разного рода, ну, например, колбасных изделий. Сейчас надо отметить, скажем, такую не очень хорошую тенденцию на понижение общего качества продукции. При том, что есть, конечно, компании, я имею в виду качество продуктов переработки мяса, то есть колбасных изделий в частности. То есть есть такая тенденция на то, чтобы удешевить эти продукты. Конкуренция толкает производителя к неким действиям, направленных на снижение конечной цены. И это, естественно, затрагивает качественную компоненту. И я думаю, что сейчас идет переориентация в потребительских предпочтениях, скажем так, вынужденная переориентация с сырого мяса на продукты переработки, в которых содержание мяса падает, скажем так. Вот, но это, опять же, я основываюсь больше на своих каких-то чувствах и субъективно это достаточно, потому что цифры такой готовой взять негде просто.
Я понимаю, но тем не менее ваше экспертное мнение важно. Мы говорили с предыдущим нашим гостем из Высшей школы корпоративного управления Академии народного хозяйства. Вот он привел такие цифры, что в среднем, там очень-очень, опять же, там в среднем полагается расчетная норма молока и молочных продуктов на душу населения там около 300 килограмм, а реальное потребление всего получается за последние годы выходит на где-то нам на уровне 240 килограмм. Вот если мы будем смотреть, можете ли вы прокомментировать это соотношение, опять же, по вашим там ощущениям и прикидкам, стали ли меньше молока и молочных продуктов потреблять, и если да, то тоже с чем это связано, ведь молоко не так дорого, как мясо.
Я думаю, что проблема это не нова, что средний крымчанин, скажем так, не доедает молочных продуктов. Это диагностировалось это еще в сытные годы, так скажем, украинского периода, когда, в общем-то, все хорошо было со снабжением и так далее. Сейчас, в общем-то, тоже нет проблемы с представленностью или, как бы сказать, с наполнением прилавка молочными продуктами. Но вот почему-то так получается, что то ли экономят на себе граждане, то ли культура еще недостаточно высока. Да, действительно, уровень потребления молочных продуктов отстает даже от нормативного, не говоря уже там В общем, можно сказать следующее, что связано это, наверное, все-таки я связываю это с двумя факторами. Первое, сокращением реальных доходов, о чем я уже говорил. Второе, все-таки с недопониманием важности потребления молочной продукции в рационе жителя, в рационе человека. Это вот что касается крымчан. В динамике сложно сказать, вроде бы ничего не меняется, но только на большом там таймфрейме, временном периоде можно делать какие-то умозаключения. Я за последний год сильных изменений в потреблении не увидел, в потреблении молочных продуктов.
И последний к вам короткий вопрос. В 2018 году должна быть утверждена новым федеральным законом продуктовая корзина. По вашему мнению, она будет более сбалансированная, чем та, которая последние 5 лет действовала? Или чиновники отмахнутся и сделают ее вновь так непригодной к реальному потреблению?
Я склонен больше ко второму, потому что давайте так трезво расценивать. У каждого свои интересы и задачи. Ни у кого из чиновников не стоит задача там что-то подгонять под реальности. Наверное, больше стоит задача подогнать реальность под, ну, то есть нормативы, скажем, адаптировать к реальности, чтобы, скажем так, не было вопросов у высшего руководства. Ну, почему-то мне кажется, что никто не будет вдаваться там глубоко, и, мне кажется, будут делать так, как выгодно классу чиновничества.
Что
ж. Тем более, что это мертворожденное дитя, никто же не ориентируется на при реальном вот потреблении на те корзины, которые где-то кто-то там нарисовал. Поэтому это скорее так, для статистики, чтобы показать, а то, что все хорошо. Я так думаю, что будет подгоняться реальная картина к какому-то нормативу.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров в Крыму. Это радио «Крым Реалии». У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро продолжим.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Дело Виджея Кашкара смотрят в пятницу. Российские власти Крыма пытаются легализовать аннексию Гопко. Бекиру Дегерменджи необходим медицинский уход. Далее подробно. На пятницу, 12 января, Киевский районный суд Симферополя запланировал заседание по ходатайству следствия о продлении меры пресечения фигурантам так называемого дела Виджея Кашка. Об этом Крым Реалии рассказал адвокат Айдер Азаматов. Цитирую, обычно решают продлить меру пресечения, еще ни разу не решали изменить. У двух наших подзащитных плохое состояние здоровья, посмотрим, как пройдет заседание. Там и сможем с ними пообщаться, сказал адвокат. Российские власти Крыма пытаются любой ценой легализовать оккупацию Крыма. Об этом в эфире телеканала 112 Украина 10 января заявила председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко.
Окупаційна влада на території Криму, російська, вона продовжує всілякий спосіб проводити в Ялті різні бізнес-форуми, запрошувати туди представників бізнес-кіл, різних торгових палат, різних країн від Норвегії, Франції, Австрії, Китаю і в такий спосіб легалізовувати Крим.
Підконтрольні Кремлю чиновники постійно намагаються зазвати на полуостров європейських бізнесменів, несмотря на санкції. Наблюдательный совет Приватбанка назначил председателем правления учреждения чешского специалиста Петра Крумханзла и подал документы на его утверждение в Национальный банк Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Приватбанка. Как сообщается, до этого Петр Крумханзл был членом правления по операционным вопросам в Райффайзенбанке «Аваль», а также членом правления по операционным вопросам в созданной правительством Австрии компании по управлению проблемными активами «Head Asset Resolution». Арестованному в аннексированном Крыму крымско-татарскому активисту Бекиру Дегерменджи передали в СИЗО необходимые лекарства. Об этом 10 января в комментарии Крым Реалии рассказала жена Бекира Дегерменджи Алие. По ее словам, сейчас Бекиру необходим ежедневный контроль анализов артериального давления, но так как он находится в СИЗО, цитирую, «проконтролировать это будет тяжело». Вторая ракетка Украины Леся Цуренко успешно преодолела четвертьфинальную стадию турнира женской теннисной ассоциации в Хобарте, Австралия с призовым фондом $250 000. Об этом сообщает Укринформ. В противостоянии за выход в полуфинал соревнований Цуренко в ночь на четверг разгромила Арину Соболенко из Беларуси 6-1-6-1. И о погоде в Крыму сейчас плюс 2 градуса, облачно на Чунгаре и в Новоалексеевке, также 2 градуса тепла. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Как следует из отчета российской генпрокуратуры за январь-ноябрь 2017 года, Крым стал абсолютным лидером среди регионов соседней России по росту числа совершенных преступлений. Всего более чем на 56%, а по тяжким и особо тяжким на 239%. С чем связан всплеск криминальной активности в аннексированном Крыму? Влияют ли на запредельные показатели преступности политические репрессии на полуострове? И что нужно сделать, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Уровень преступности в Крыму вырос на 56%. Об этом говорится в отчете Генпрокуратуры России о состоянии преступности за январь-ноябрь 2017 года, в котором собраны данные и по аннексированному полуострову. В Севастополе число преступлений увеличилось почти на четверть. За отчетный период ведомство зафиксировало почти 35 тысяч преступлений в Крыму. Из них более 15 тысяч составляют тяжкие и особо тяжкие. А самым распространенным видом правонарушений Генеральная прокуратура России назвала мошенничество. В то же время крымские власти, говоря о криминале, зачастую акцентируют внимание на другом. Например, в декабре прошлого года подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что на территории полуострова регулярно происходят задержания якобы украинских шпионов.
Все они дают признательные показания, тут же идут на сотрудничество со следствием. У этих людей нет идеологии, нет любви к своей родине, поэтому они быстро сдают все, что им там говорили и такие давали указания Управления разведки Украины. Ну и понятно, то есть кто заказчик того или иного преступления, совершенного на территории Республики Крым. Глобально Крыму ничего не угрожает. Мелкие какие-то пакости, надеемся, что мы сможем предотвратить их все без исключения.
В 2016 году в Министерстве внутренних дел России сообщали о снижении уровня преступности в Крыму. По данным ведомства, год назад за аналогичный период было зарегистрировано чуть более 22 тысяч преступлений. Из них тяжкие и особо тяжкие составили 4,5 тысячи.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Анна Маляр, украинский юрист-криминолог. Анна, здравствуйте.
Добрый ранок.
Итак, на самом деле, если только вчитаться в голые цифры, получается, что Крым встретился с какой-то криминальной катастрофой, потому что если на 56% выросла только общая преступность, и поэтому среди регионов России, с которыми Крым сравнивают, это первое место тут и близко рядом никто не стоял, то по тяжким и особо тяжким 239%. Вот вы можете ли вы мне сказать и нашим слушателям, что такого происходит с полуостровом, что в 2016 году там более 20 тысяч преступлений, а в 2017 уже более 30 тысяч преступлений. Это крымчане вышли на тропу бандитской войны, или это просто поменялись какие-нибудь методы ведения учета? И какова была ситуация, скажем, там до 2013 года, до аннексии?
Я можу вам сказати, що з часів незалежності України, тобто з 91-го року, рівень злочинності на сході і півдні України завжди був удвічі більший, ніж, приміром, на заході. Одразу, щоб наші слухачі не зауважили, а там же щільність населення вища, я скажу, що рівень злочинності розраховується не в абсолютній кількості, а у відношенні до 100 тисяч населення. Тобто кількість злочинів на 100 тисяч населення. Тому ми можемо сміливо і коректно порівнювати рівень злочинності в різних регіонах. То от в Криму цей рівень завжди був високий. Що стосується нинішнього періоду, періоду анексії. Цей досвід досліджений в світі і дійсно в тих територіях, які є анексовані або окуповані, рівень злочинності завжди зростає незалежно від того, яка це держава і де це відбувається. Чому? Тому що ці зони нестабільності починають використовуватися дуже активно злочинним світом. Ці місця стають такими підпільними кримінальними столицями. І навіть у Європейському Союзі такі столиці теж є. От, приміром, за звітом Європолу за 2017 рік, такою підпільною столицею називають, приміром, Косово. І це означає, що на кордонах таких територій, якщо ми розглядаємо зараз Крим, і ми можемо сміливо сюди відносити і окуповану частину Донецької, Луганської області, там послаблений митний кордон, по-перше. Це означає, що злочинні угрупування будуть використовувати цю зону для переправки заборонених для обігу товарів. Я маю на увазі наркотики, зброю. Крім того, такі зони злочинці будуть використовувати для вчинення злочинів і туди злітатися і збігатися, тому що там простіше уникнути кримінальної відповідальності через те, що і сама влада, в принципі, нелегітимна. Тобто влада, розуміючи це, інакше ставиться до злочинців, ніж на інших територіях. Тому можемо сміливо прогнозувати, що і надалі ріст злочинності на таких територіях буде рости, та ці місця будуть перетворюватися на підпільні кримінальні столиці.
Но перед тем, как я хотел бы вам, ну не то чтобы даже возразить, но все-таки уточнить один момент, если можете, сначала прокомментируйте ваше первое утверждение о том, что общий уровень на территории Востока и Юга был приблизительно вдвое выше, это было, и в частности в Крыму, это было связано с каким-нибудь особым экономическим статусом, например, там в курортном регионе всегда совершается больше курортных преступлений, чем вне курортных. Это было связано с какой-нибудь общей там неустроенностью, с плохой работой правоохранителей. Не может быть так, чтобы вот просто ни с того, ни с сего в Крыму был высокий уровень преступности до аннексии.
Це пов'язано з ментальністю місцевого населення та місцевої еліти. Є дослідження, більше того, в окупованій частині Луганської та Донецької області ці дослідження проводилися навіть у 2014 році, поки наші науковці не змушені були виїхати через умови, які склалися. І ці дослідження показують, що особливості ментальності місцевого населення і еліти призводили якраз до такого високого рівня. Про що я говорю? В радянські часи це не секрет, це відкрита інформація. Осіб, які відбули кримінальне покарання, потім ще направляли, то називалося тоді в радянські часи, направляли, ну, як ніби ссылка. Да? Вони ще певний час повинні були побути в регіоні, де важке виробництво, де хімічне виробництво. І схід України – це те місце, куди ссилали з усього Радянського Союзу колишніх в'язнів. Тому там концентрація людей із злочинною субкультурою була дуже високою. В Криму там криміналізована місцева еліта ще з початку 90-х. Вони не давали жити півострову ніколи. І скільки туди не направляли владу якусь не місцеву, щоб навела лад, її або виживали, або вбивали. Тобто місцева еліта душила цей регіон, який насправді міг би квітнути, як квітнуть всі регіони, де є море, де можна заробляти на відпочинку. В Криму це ніколи не вдавалося.
І от тепер я хотів би уточнити ще одне ваше заявлення. Ви говорите о том, что традиционно там зоны нестабильности после аннексии привлекают к себе все больше криминала. Но вот, по крайней мере, по официальным данным той же Российской Федерации, в Крыму после аннексии случился просто наплыв полицейских и сотрудников Федеральной службы безопасности, появление там центра противодействия экстремизму. В общем, количество силовиков российских на квадратный километр и на душу населения в России гораздо выше, чем в центральных регионах той же Российской Федерации, уж тем более выше, чем был в Крыму. Нет ли тут какого-нибудь противоречия?
Є статистика, і ви дійсно дуже цікаву проблему піднімаєте, по кількості на душу населення поліцейських і по кількості злочинів, вчинених на душу населення. В Росії, в принципі, дуже висока концентрація поліцейських. Але якщо ми говоримо про Крим, ці поліцейські направлені в Крим не для того, щоб припиняти оці загальнокримінальні злочини, там крадіжки, вбивства, грабежі. Вони туди направлені для того, щоб припиняти якусь проукраїнську діяльність, для того, щоб придушити українство. І тому вони стежать за абсолютно іншими речами. Їм не до злочинності зараз.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Анна Маляр, украинский юрист-криминолог. Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Лилия Гимеджи, крымский юрист. Лилия, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Итак, рост плюс 56% и сомнительное первенство по российским рейтингам с точки зрения преступности для Крыма – это само по себе очень нехорошо. Если не сказать жестче. Но вот рост тяжких и особо тяжких преступлений на 239%. Это нечто совершенно запредельное и в голову не укладывающееся. Вот по вашему мнению, почему именно тяжкие и особо тяжкие преступления дают такой колоссальный и ничем не, ну, непредставимый доселе рост?
Ну, я думаю, что, во-первых, сам рост криминогенной обстановки в Крыму, он уже очень является интересным, да, с точки зрения исследования. Почему этот рост произошел именно после смены Крымом юрисдикции? Я думаю, что это связано именно с политическими преследованиями, в первую очередь. Во-вторых, это связано с тем, что пошел большой наплыв с материка, с российского, людей с криминальным прошлым и с таких, которые могут совершать какие-то преступления. А также это наплыв людей из непризнанных республик, как Луганская народная республика, как Донецкая народная республика. В совокупности это дает рост. И если говорить о тяжких преступлениях, то здесь мы, конечно же, можем говорить о том, что эту статистику делают в первую очередь политически мотивированные преследования крымских татар, мусульман, которых обвиняют в принадлежности к террористическим партиям. И таким образом они подпадают именно под вот эти тяжкие статьи.
Лиля, а вот скажите, тут на самом деле довольно интересный вопрос, ведь, ну, положим, что вы абсолютно правы, что число людей с криминальным прошлым, число людей с криминальным настоящим на территории полуострова выросло, и вследствие этого растет и общее число преступлений на душу населения, но ведь точно так же увеличилось и число полицейских, число работников специальных служб на территории Крыма, не говоря уже о том, что Крым превращается там и в военную базу, и, соответственно, там есть и военная полиция, и военная прокуратура. Вот количество силовиков после 2014 года значительно выросло в сравнении с украинскими временами. Почему же все эти силовики никак не помогают? Ну, тут, если мы не будем брать там политические преследования, а обычную преступность, почему на обычную преступность общее количество полицейских не влияет?
Безусловно, количество полицейских выросло, но, скажем,
у нас сорвался звонок. К сожалению, мы сейчас попробуем восстановить связь. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реалий, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалий. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM.
Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». Итак, мы говорим о том, что по отчету российской генпрокуратуры общее число совершенных преступлений выросло практически на 56%, по тяжким и особо тяжким преступлениям на 239%. Тут у нас между нашими экспертами есть определенное согласие относительно того, что общее количество преступлений связано с тем, что представители криминалитета, представители непризнанных республик, вернее, оккупированных территорий на востоке Украины приезжают в Крым и, как это говорится, в обычным языком портят статистику, но вот тем не менее, ведь не только же количество преступников, если можно так сказать, увеличилось и количество полицейских. И вот Лилия Гемеджи с нами на связи, крымский юрист. Этот вопрос мы не успели обсудить до разрыва связи. Все-таки, если количество преступников увеличилось, но и количество полицейских увеличилось, почему количество преступлений растет? Почему полицейские не компенсируют?
Ну, количество полицейских выросло, но растет количество преступлений. И определенным образом именно сами полицейские способствуют росту преступлений. Мы все знаем, ни для кого не секрет, что есть определенные установки для сотрудников правоохранительных органов о раскрываемости. И, соответственно, должна быть статистика о раскрываемости. Где взять эту статистику, если нет преступлений? Соответственно, правоохранители сами способствуют той ситуации, когда эти преступления, скажем так, создаются или нарисовываются, и за это привлекаются люди к ответственности. Опять-таки, в статистике говорилось о том, что со времен Украины были подняты преступления, и эти преступления сейчас вновь расследуются, и люди привлекаются к ответственности. Я думаю, что это такое некоторое лукавство со стороны прокуратуры и со стороны правоохранительных органов Российской Федерации, потому что, несмотря на то, что и количество полицейских в Украине было меньше, и количество преступлений было меньше, раскрываемость, она была на достаточно приемлемом уровне. Вот. Сегодня раскрываемости как таковой нет, но есть статистика, которую рисуют. И то, что преступления не раскрываются фактически, и фактические преступники зачастую остаются на свободе, дают еще большую, скажем так, им свободу в совершении преступлений и различного вида мелких правонарушений. Я думаю, что это все взаимосвязано. Вся статистика, которая подается, она является только лишь показателем того, что никаких улучшений в Крыму после смены юрисдикции, в том числе с улучшением ситуации в Крыму в плане совершенных преступлений и в плане защиты прав человека, она не меняется к лучшему. Есть только лишь отрицательная динамика.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Лилия Гемеджи, крымский юрист. Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Лариса Волошина, украинский психолог. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы тут говорим о росте криминальной ситуации на территории полуострова, фактически 56% плюс за прошлый год, вывел Крым в лидеры сомнительного рейтинга среди регионов соседней России. Но тут главное даже не это. Тут наши предыдущие гости, юристы и криминалисты, говорили о том, что неизбежно после аннексии повышается уровень криминализированности, люди с бандитским прошлым и настоящим прибывают, а полицейские заняты политическими репрессиями, поэтому вот растет число преступлений именно по тяжким и особо тяжким статьям. Но В этом отчете Генеральной прокуратуры России, на который я ссылаюсь, есть еще одно замечательное статистическое известие о том, что Крым находится в лидерах среди регионов, в которых преступления совершают люди в состоянии алкогольного опьянения. И вот я не могу, конечно, там, не задаться вопросом, неужели в Крыму такое высокое потребление алкоголя на душу населения, что вот просто потом разудись плечо, размахнись рука, начинаются преступления, как это говорится, по пьяни, или вот тут нет какой-то такой статистической связи, но, в общем, в любом случае, как вам кажется, почему Крым находится среди алкогольных преступлений вновь на первом месте?
Я с вами согласна. Спасибо за вопрос, что потребление алкоголя действительно связано с ростом уровня преступности, но связь не настолько прямая, как может показаться. Потому что в криминальной психологии, в отличие от юриспруденции, мотивами преступления, то есть за увеличением роста преступности, психологи обычно обращают внимание вот на какие факторы. Психологи различают преступность на два типа. Это корыстная преступность и преступление против человека, то есть насильственная преступность. Мы наблюдаем, что в Крыму как раз происходит рост насильственной преступности, то есть жестокость, проявление насилия против других людей, убийства и так далее. То для психологов рост преступлений и насилия говорит о том, что базовая криминогенная обстановка, криминальная обстановка в сообществе, то есть то, что общество считает нормой, скорее сходится к тому, что в данном обществе, где растут насильственные преступления, считается нормой развязание конфликтов с помощью силы. Алкоголь как раз имеет прямое отношение, потому что когда человек выпивает, когда у него расторможена психика, он обычно, ему свойственно находиться в конфликте, вступать в конфликты. И в такой ситуации человек применяет ту модель поведения, которая приемлема в этом обществе. То есть он, в принципе, с помощью насилия развязывает возникшие споры и конфликты. Есть еще один очень важный показатель для роста преступности, который отмечают психологи, на что стоит обращать внимание. В юриспруденции считается, что причиной возникновения преступности это социальные, экономические и личностные факторы. То есть личность, которая живет в плохой социальной обстановке, нуждается в деньгах, плюс общая среда, где насилие, воровство, возможно, пренебрежение к частной собственности или к достоинству человеческой личности считается приемлемым, там люди с определенными психологическими факторами, им больше свойственно совершать преступления. Но психологи говорят о другом. Они говорят о том, что преступность – это совокупность факторов. И в первую очередь то, что влияет на рост преступности, это общая криминальная среда. То есть фактически то, что государство считает нормой. Я слышала часть вашей беседы с предыдущим вашим гостем, где говорилось о том, что преступление не расследуются, и это только провоцирует осуществление новых преступлений. Это правда, потому что безнаказанность это один из важнейших факторов возникновения, то есть важнейших факторов, почему личность решается совершить преступление.
Хорошо. Это понятно. Вот теперь я задам вам вопрос такой на перспективу. Вот представим себе, что завтра российский режим отступит. Не будем говорить о том, как именно. Просто вот Крым полностью возвращается под украинский суверенитет, под украинскую юрисдикцию, и оказывается, что надо что-то делать с вот этим вот всем массивом. И как мы уже поняли, нагнать еще больше полицейских, об этом говорят наши криминалисты, ничего не даст. Вот, может быть, вы как психолог нам скажете, что нам нужно будет сделать для того, чтобы вывести Крым из этого мрачного рейтинга номер один по преступности.
Ну, безусловно, существуют методы уменьшения уровня преступности. Это тоже совокупность мер. Это и социальные, и психологические, и адаптивные механизмы. Но мы должны понимать, что мотивом преступления являются, то есть любой антисоциальной деятельности являются мотивы самоутверждения, защитные мотивы, потом игровые мотивы и замещающие мотивы. То есть иногда, очень часто, когда общество находится, это особенно свойственно замещающие мотивы преступлений, они свойственны тоталитарным или авторитарным обществам. Там, где личность не свободная, она не может проявить агрессию по отношению к обидчику, она проявляет эту агрессию по отношению к другим более безопасным объектам. И в данном случае смена, безусловно, смена правовой обстановки, она, конечно же, изменит в том числе и мотивацию сообщества, потому что сообщество, это все-таки не отдельная личность. Сообщество само себя регулирует, оно устанавливает правила и нормы допустимого. Конечно, в таких в ситуациях, это то, с чем мы столкнулись на оккупированных территориях Донбасса, где уровень преступности поначалу был очень высок. Но мы видим, что украинское государство справилось с этой проблемой, потому что, ну, первое, что делает правовое государство, оно устанавливает правовой режим. То есть нормы и правила, которым общество и каждый его отдельный член стремятся в принципе подчиниться. А второе, в любом свободном обществе есть механизмы защиты себя за пределами проявления асоциального поведения. То есть это суды, это гражданские организации, это возможность отстаивать себя, свои интересы, наказать обидчика социально приемлемыми нормами. Вот Украина в данном случае является свободным обществом. Да, безусловно, конечно же, вынуждена будет применять ряд мер для снижения криминогенной обстановки. Но и сама по себе свободная структура формирования украинского общества, она себя отрегулирует.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Лариса Волошина, украинский психолог. Это радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.